страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы встречаемся с вами в 790-й раз. Да-да-да, уже 790-я встреча. Мы в книге пророка Исаии, мы говорим о Божьих судах. Мы читаем Писание, мы отвечаем на ваши комментарии, мы беседуем с вами. И комментариев много. Мы некоторое время не отвечали на комментарии, потому что вчера хотелось сказать некоторые общие вещи, которые, я думаю, важны в связи с разными комментариями, разными мыслями, которые вы высказываете. Ну, а сегодня, собственно, к вашим комментариям мы и возвращаемся. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы можете слушать или смотреть эти эфиры. Я напомню также, что мы читаем Библию за 5 лет, и наша задача не в том только, чтобы просто знать Библию, знать Слово Божие, хотя это само по себе уже очень и очень неплохо. Наша главная задача в том все же, чтобы знать Бога, того, кто написал эту книгу, того, кто ведет нас по этой жизни, того, кто дает нам спасение. И вот тут мы с вами подходим к вопросу, который мы затронули в наших эфирах, комментируя книгу пророка Исаии, читая вместе Исаию, и к вопросу, который мы, конечно же, затронули, и читая ваши письма, читая ваши сообщения. Это вопрос о Божьих судах и соотношении милости и суда. То есть, очевидно, во-первых, что милость превозносится над судом. Очевидно, что в Иисусе Христе милость Божия сделала возможным то, что просто по суду было невозможно. Нельзя было оправдать человека по суду, потому что тот грех, которому мы согрешили, не подлежит оправданию, просто такими судебными методами. И здесь суд был недостаточен. Но была и есть милость Божия. И эта милость Божия обретается, дается нам в Иисусе Христе. И вот об этом нам очень-очень важно помнить. Я сказал в наших эфирах о том, что сам суд Божий – это тоже проявление его милости. И Николай со мной не согласился и правильно сделал, потому что это была нечеткая формулировка. Тот факт, что Бог говорит о своем суде. Тот факт, что Бог предупреждает. Тот факт, что Бог вообще открывается нам. Что Бог открывает нам что-либо. То есть вообще, в принципе, что-либо открывает. Вот это, конечно, проявление его милости. Тот факт, что он Бог, который, во-первых, объявляет свою праведность, объявляет свои, если хотите, стандарты, свои требования для этого мира, что он не оставил нас по этому поводу в темноте. Вот это, конечно, и есть Божья милость. И тут мы подходим как раз к важной истории. Во-первых, когда мы говорим о Боге, который описан в Библии, это Бог, общающийся с людьми, причем общающийся в одностороннем порядке. Даже тогда, когда люди от Него уходят, от Него отворачиваются, Бог все равно к нам взывает. И, собственно, высшее проявление вот этого обращения к нам было как раз приход Иисуса Христа на эту землю. То есть Бог обращается к нам, Бог обращается к людям. А во-вторых, Бог – это Бог предупреждающий. Но вот милость – это как раз то, что, несмотря ни на какие наши истории, несмотря ни на какие наши грехи, Бог предупреждает нас, Бог говорит: «Вот, смотрите, вот вам пути, вот вам пути, по которым вы можете идти. Вот вам результат этих путей, того, что дальше будет». И вот здесь как раз это важная история. Бог, который открывается, Бог, который общается, Бог, который доносит до нас и свою личность, и свою праведность, и свой верный взгляд на жизнь и на нас с вами. Вот в этом плане это милость, то, что Бог, несмотря ни на что, обращается к нам и продолжает к нам говорить. Ну и вот тут по поводу суда Наталья Павлюкевич писала, я комментировал это уже вчера, сейчас к этому подходить снова не буду. И Ирина Петру пишет, написано, что таким судом и сам осудишься, каким судишь другого. А тут Нагорная проповедь, 7 глава. И интересно, что к лицемеру обращается Иисус и говорит: «Вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Проблема не в том, что Иисус запрещает нам высказывать какие-то соображения, оценки по отношению к другим. Да, вот не судите, не судим будете, это что? А проблема в том, что нужно начинать с себя. Проблема в том, что иногда, и, кстати, практически всегда, наш взгляд на других бывает обусловлен тем, что происходит в нас. Нам не нравится что-то в других, но это не нравится отчасти потому, что нечто подобное есть и в нас. И тогда, когда с Божьей помощью мы разбираемся с собой, и тогда уже мы имеем возможность помочь и другому человеку. Пишет Жанна, либо ты принимаешь оправдание, либо отвергаешь его и обрекаешь себя на осуждение. Вот это вот как раз и есть, да. Это те два пути, которые мы с вами видим в книге пророка Исаии. Причем они будут повторяться несколько раз, об этом снова и снова. Об этом снова и снова будет сказано. Арина Клоусер напоминает о том, что богобоязненные христиане не боятся Божьих судов. Арина, но при этом, читая книгу пророка Исаии, и не только книгу пророка Исаии, я думаю, вы согласитесь, что порою становится страшновато. Просто само описание, оно действительно жутковато воспринимается. И даже сам Исаия говорит о том, что ему стало не по себе. Вот он пророк, он призван Богом. Да, вот, но сердце, и не только Исаия, да, мы с вами еще дойдем, ну, допустим, кто у нас говорит из пророков? Сердце растаяло во мне. Да, вот он, когда он видит, когда он понимает, что... Аввакум, конечно. Да, когда он понимает, что Иудея будет завоевана, приходит вавилонине, халдеи. Да, вот сердце растаяло во мне. Да, он пророк. Да, он носитель Божьего слова. И он носитель Божьего авторитета, потому что Бог его призвал на это пророческое служение. Но и ему, пророку, носителю Божьего слова, носителю Божьего авторитета, порою становится не по себе. Так, сейчас испытываем неприятности работы в домашних условиях. Ну, машина это проедет, и я надеюсь, что она не очень мешает. Вы же тоже слушаете нас в домашних условиях, не так ли? Так, едем дальше по вашим комментариям. Да, про Марию Египетскую напоминает госпожа Беладонна. Она ходила по водам, как Христос. А тут вообще, в принципе, история про то, что Египет оказывается народом, по крайней мере, в Египте. В Египте находятся люди, которые готовы прийти к Богу, они готовы прийти в покаяние. Вот это важно. То есть... Когда мы говорим о Божьем суде, это тоже и возможность покаяться. И когда мы говорим о Божьем суде сегодня, в сегодняшнем современном контексте, это выглядит так, что ну вот, либо ты будешь жить так, как ты живешь, и тогда будут определенные последствия, либо ты будешь жить в покаянии, тогда история, ситуация будет другой. Тут еще одна есть, мы сейчас подойдем к тому, что пишет Александр Павлюкевич, но тут есть письма, комментарии по Израилю, про израильское государство. Есть люди, которые, ну, в наших комментариях, да и не только в наших комментариях, в жизни, естественно, тоже, поэтому в наших комментариях они есть. Люди, которые наезжают на евреев, наезжают на иудеев. Ничего нового в этом нет. Антисемитизм всегда был и остается. Я только хочу сказать одну вещь. А с другой стороны, есть люди, которые говорят о том, что, ну, вот евреи избранный Богом народ. Даже не одну, две вещи. Во-первых, я напомню, прежде чем говорить эту вещь, о том, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который, собственно, первым и разработал этот цикл чтения Библии за 5 лет в таком формате. Тогда это был радиоформат и взаимодействие со слушателями, зрителями, со слушателями тогда, через чтение писем, сообщений. Мы вот в данном случае в наших программах этот формат доделываем и адаптируем его к нашей сегодняшней, к современной реальности. Так вот, доктор Маги, работая с этим форматом, работая с этими программами, отвечал на подобные вопросы. Мне очень нравится, как он на них отвечал. Это вопросы о том, а вот христианам им поддерживать Израиль или нет, и имелось в виду современное государство Израиля. Я, ну, вот одна из причин, по которым я сейчас работаю вот у микрофона и веду эти программы, заключается как раз в том, что именно этот подход, такой консервативный, фундаменталистский подход, который есть как раз у доктора Маги, вот он мне близок. Да, вот он мне близок в наших программах, в наших изучениях. Я, кстати, знаю, что даже здесь, в наших трансляциях, далеко не все ведущие, причем очень-очень образованные ведущие, далеко не все этот подход разделяют. Буквально краем уха перед этой трансляцией слышал фрагмент разговора про там, второй Исаию, который в духе Исаии и так далее. От человека очень уважаемого. Ну что же, таково его мнение. Мы стоим на другом и будем и это защищать, и будем это проповедовать. Так вот, говоря о отношении к Израилю и государству Израиль, нужно не путать, или так, нельзя путать две вещи. С одной стороны, богоизбранность израильского народа – это народ, который пришел, потому что, который есть, который сохранился, да, дошел до наших времен, потому что Бог этого захотел, потому что Бог его избрал. Это народ, через который Бог привел в мир Спасителя, привел в мир Мессию. Это одна история. А другая история – это современное израильское государство. Да и не только современное израильское государство, а израильское государство в принципе. Смотрите, был ли израильский народ богоизбранным, когда его страна разделилась на две? Да, конечно. Было разделение на север и юг, но это разделение не уничтожило богоизбранности или не отрицало богоизбранности израильского народа. Хорошо. А был ли израильский народ богоизбранным, когда на севере не было ни одного благочестивого царя? На юге были, на севере нет. А вот богоизбранность вот этих 10 колен, которые были в Северном царстве, она осталась? Да, конечно, осталась. И она воплотится, она проявится в том, что Бог свой народ соберет. То есть это будет. А идем дальше. Если богоизбранность остается, то получается, что государство, само государство Израиля, государство Израиль не считается богоизбранным. Внимание, богоизбран именно народ, а не конкретно государственная система, государственное устройство в то или иное время жизни Израиля. Вот это важно помнить. Народ богоизбранный, но государство порой совершало вещи, причем часто совершало вещи, которые Богу неугодны. Государство часто оказывалось вдалеке от Бога. И современные христиане, ну, скажем так, среди современных христиан есть две, как мне кажется, ну, такие крайние точки зрения, с которыми я не могу согласиться. Первая точка зрения – это когда говорят о том, что все благословения, которые были Израилю, они перешли на церковь, и Израиль нас вообще не интересует. Израиль – такой же народ, как и все остальные. Такая же страна, как и все остальные. Вот апостол Павел явно так не считал, потому что он, в частности, в послании к Римлянам, и мы с вами читали этот фрагмент, говорит о будущем для еврейского народа. То есть у апостола Павла получается, что у Израиля, у еврейского народа есть будущее. Это одна история. Значит, будущее у Израиля есть. Но с другой стороны, есть христиане, которые слепо поддерживают все, что делает современное израильское государство. А вот интересно, царя Ахава эти христиане поддержали бы? Да, так в те времена. Ахав, Иезавель. Вот когда они противостояли пророку Илии. А ведь это было израильское государство, государство того времени. Наше утверждение о том, что Израиль – это избранный народ, не означает автоматически, что мы поддерживаем действия современного или какого-то другого израильского государства. Это не про государство, это про царя, про того царя, который грядет. И вот когда христиане начинают говорить, ну просто, знаете что, ну вот есть конфликты, и Израиль в этих конфликтах прав просто потому, что он Израиль. Тогда сразу вопросы. А вот что, в имена Ахаву он тоже был прав? А что Ирод, который, между прочим, имел власть, и немалую власть, да, он был поставлен римлянами, но он назывался царем иудейским при этом, царем иудеев, а он что, был прав, когда он казнил младенцев Вифлеемии? Да, это были действия государства того времени. А вы что, их будете защищать и оправдывать? Не будете. Так и современными так не надо. Надо мыслить критически, надо мыслить по Божьему слову и понимать, что избран народ, ну а государственные структуры даже в этом народе приходят и уходят. Более того, все ведь зависит вот от этого ключевого момента, от ответа на этот ключевой вопрос. Вот принимаем Христа или нет? Вот приняли Христа в свою жизнь, ответили Христу «да» или продолжаем жить по-своему. Современное государство Израиль – это светское государство, в котором есть и иудаисты, есть и христиане. Да, есть возрожденные христиане, есть христианская церковь. Но все-таки государство остается светским, и об этом нужно с вами нам тоже помнить. Теперь Александр Павлюкевич задает пару вопросов и по поводу пророчеств о Египте. Вопросов, на которые я должен буду ответить одним простым словом. Не знаю, сделать предположение, да, потому что комментаторы об этом пишут. Но окончательно, поскольку разные комментаторы пишут по-разному, окончательно будет все-таки не знаю. 19 глава, Александр обращает наше внимание вот на какие слова. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Исайя 19 глава. О каком облаке идет тут речь? А когда мы читаем о Боге, о том, как Бог приходит на землю, кстати говоря, в связи с последними днями, с последним временем тоже, Господь грядет на облаках. Я думаю, и не один я так думаю, я это не сам нашел, я это прочитал. Один из взглядов на облаке Святого Духа. То есть Христос приходит, Господь, именно Господь, обратите, пожалуйста, внимание здесь на эту формулировку, приходит в Египет, и Египет так или иначе ответит, так или иначе отзовется на Божий призыв. Какое облако? Облако Святого Духа, облако Божьего действия. «Вода в море иссякнет», Исаия 19 глава. Думаю, что про большую засуху, про серьезную засуху, которая будет в последнее время. Вот в этом плане вода иссякнет. И там дальше говорится, в частности, о том, как все то, о чем, на что надеются люди сегодня, все то, на что уповают люди сегодня, будет разрушено. И мы с вами сегодня, кстати, вернемся к этой теме, разрушение того, на что мы уповаем. Вот, и будут смятения, обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. Значит, здесь вот какая вещь. Есть интерпретаторы Священного Писания, есть традиции интерпретации Священного Писания, в которых все или почти все воспринимается в переносном смысле или в образном смысле. Тогда, с точки зрения такой интерпретации, стоит задаться вопросом, а что это за белые полотна и кто эти ткачи, которые будут в смятении. Я стою на позиции о том, что это именно разрушение ремесел, к которым привыкли египтяне, которые считались для них как бы незыблемыми. Я не веду эту историю дальше, я не развиваю эту историю дальше в том плане, что давайте теперь разберемся, кто это такие. Хотя такие попытки есть, в частности, белые полотна ассоциировались и с религиозным одеянием, с культовым одеянием. То есть тогда получается, что Здесь параллель с началом главы, поскольку будет уничтожено многобожие, поскольку будет уничтожена вот эта вот история, да, закончится эта история, когда египтяне уходили в свои множественные религии, поклонение множественным богам, ну, соответственно, и вся вот эта индустрия, которая вокруг этого существовала, индустрия, в частности, специальной одежды, специальных одеяний, вся эта индустрия уйдет в прошлое. Таким образом, исполнится пророчество. Такое объяснение существует. Соглашусь, не соглашусь, не знаю, не думал над этим. Вот. Но, кстати, по контексту тут интересно, ведь мы читаем о том, что уйдет всякая религиозность, да, вот Бог действительно очень серьезно про все это идолослужение, про всю эту ложную человеческую религиозность говорит, так что, возможно, здесь в этом что-то и есть. Вот, ну, а мы с вами продолжим читать пророчество сегодня. Интересные сегодня у нас вещи, интересная сегодня у нас тема. Будем сразу несколько пророчеств читать, несколько пророчеств увидим. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы преклоняемся пред Тобою и молим Тебя, направь нас сейчас, научи нас, благослови нас рукою Своей, да будет слава Тебе вовеки, наш Бог. Молим Тебя великим именем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии. Сегодня у нас с вами уже 790-е путешествие. Мы в книге пророка Исаии. Мы читаем 21 главу, и перед нами суды над конкретными народами. Тут 11 судов, и в 21 главе 3 таких суда. Во-первых, суд и пророчество о Вавилоне, названном здесь пустыней Приморской. Мы еще узнаем, почему пустыня Приморская. Кстати, про Вавилон ведь уже было. Это возвращение к этому народу. Поэтому, кстати, и судов больше, чем народов. Затем пророчество об Эдоме. И, наконец, пророчество об Аравии. И вот эти пророчества открываются нам через символы. Это текст глубоко символичный. Я понимаю, что сегодня эти пророчества нам трудно разъяснить. Я думаю, что в дни Исаии все было гораздо проще. Ну, отчасти потому, что люди говорили на том же языке, на котором все это написано. А в 21 главе перед нами несколько случаев очень яркой игры слов, очень яркой игры звуков и знаки, символы, которые нам сегодня не вполне понятны. Однако определенная ясность все-таки есть. Перед нами примечательнейший раздел Писания. Знаете, лично для меня он примечателен тем, что он напоминает мне, насколько важно внимательно вчитываться в библейский текст и разбираться, пытаться познать, а не просто отвергать то, что кажется непонятным. К сожалению, мы слишком часто вот именно так и поступаем, мы просто отвергаем. Ну, например, скажите, когда вы последний раз слышали проповедь по книге Исаия, 21 глава? Предполагаю, что большинство из вас вообще никогда такого не слышали. Ну, кстати, ладно, про 21 не слышали. А может быть, про 22 слышали? Полагаю, что также не слышали. Потому что это действительно очень сложные фрагменты Священного Писания. Но в то же время это место Священного Писания, этот фрагмент Священного Писания очень и очень помогает мне укрепляться в вере. Я думаю, что мы сегодня увидим, почему это так. Скажу несколько слов о символах. Дело в том, что всякий раз, когда заходит речь о символах, находится кто-то, кто говорит, что символы, за ними ничего нет, это пар такой, который поднимается,
и уходит. Это просто красивые слова. И все ваши символы говорят порою нам. Надо понимать, однако, что за символами всегда стоит определенная реальность. За этими символами что-то есть. И наша задача, по крайней мере, по возможности, понять, что же именно. И вот после такого предисловия давайте перейдем к библейскому тексту. И увидим весьма необычные слова. 21 глава, 1 стих. «Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной». Пустыня Приморская. Про что это? Откуда узнать название народа, о котором здесь идет речь? Как в этом разобраться? Помните такое правило толкования Священного Писания? Смотри в контекст. И вот если посмотреть в контекст, то мы увидим кое-что интересное. В этой же главе, и этот же фрагмент, кстати говоря, там у нас сейчас нет времени, вы сами можете проследить, там есть четкая связь между этими стихами. 9 стих. Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Речь в этой части пророчества идет именно о Вавилоне. Так что пустыня Приморская – это именно Вавилон. Вавилон уже после пророка Исаии стал мировой державой. Однако еще до этого было предсказано его падение. И об этом падении мы с вами читали в 13 и 14 главах. Вавилон был настолько страшен для иудеи, что автор возвращается к этому пророчеству. Вавилон – это место единого мятежа против Бога. Люди объединились, чтобы вместе выступить против Бога. Именно Вавилон будет последним оплотом мятежа против Бога. Прочитайте об этом в Откровении 17 и 18 главы. В то последнее время тоже прозвучит фраза «Пал, пал Вавилон». Таким образом, перед нами будет как бы эхо пророка Исаии. В 17 главе книги Откровения Иоанна Богослова речь идет о Вавилоне религиозном. В 18 главе о коммерческом Вавилоне или бизнес-Вавилоне. Давайте вернемся к началу. Выражение «пустыня Приморская» — это замечательная картина. Это что-то вроде «живой труп». Подождите, Приморская или пустыня? То есть много-много вод или много-много песка? Да и то, и другое. Дело в том, что Вавилон располагался на пустынной долине рядом с рекой Евфрат. Реки зачастую действительно именовали морями, поэтому и получается пустыня Приморская. Вавилон орошался каналами именно от Евфрата. Описание Вавилона мы находим в книге пророка Иеремии, 51 глава, 13 стих. «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Смотрите, «ты, живущий при водах великих». Пустыни и море. Вроде бы какое-то очень причудливое сочетание. Однако похожее сочетание мы видим и в книге Откровения Иоанна Богослова, уже известная нам 17 глава. Давайте кое-что посмотрим. 17 глава, 1 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющий 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». На водах многих, то есть на морях, на народах, или, как мы с вами увидим, когда будем уже читать Откровение, господствующую над многими народами. Вот вам море. Теперь дальше, здесь же 3 стих. «И повел меня в духе в пустыню». Итак, море, воды многие, и в то же время пустыня. И пустыня, и воды. Этот символизм мы также видим у пророка Иеремии. Вавилон со всей своей силой и величием был как мираж среди пустыни. Пустыня Приморская. Вот эта картинка Совершенно поразительный образ, сочетание несочетающегося. Кстати, пустыня вряд ли привидится, когда ты находишься на берегу моря. А вот море или река вполне может привидеться, когда ты в пустыне. Мы думали, что там вода, что там оазис, что там колодец, а это всего лишь мираж среди пустыни. И нет никакого оазиса. Можно было отправиться в религиозный Вавилон. Можно было подумать, что именно там обретешь воду живую. Однако нет там ничего такого, что приносило бы людям жизнь. И знаете, каждому из нас полезно задаваться вот таким вопросом. Мое служение, моя община, церковная община, действительно это источник живой воды, которую дает Христос? Или это всего лишь мираж в пустыне? Вот вам всего одна картинка, но насколько мощная, насколько яркая. Картинка, которая предельно коротко, но точно запечатлевает важнейшую реальность. Возвращаемся к тексту, 2 стих 21 главы книги пророка Исаии. «Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мид. Всем стенаниям я положу конец». Это страшный призыв разрушить город. И призыв этот обращен в будущее, к двойственному государству, союзу медян и персов, Медиаперсидская империя, которая потом и разрушит Вавилон. Кстати, Лам – это и есть древнее название Персии. Читаем 3 стих. «От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты». Что произошло? А произошло сокрушение Вавилона. На самом деле оно произойдет через 200 лет после Исаии. Но перед нами очень яркие эмоции, которые будут сопровождать это разрушение. Да, Бог не хочет судить, Он хочет спасти. Но это вы решаете, что вы примете, Его суд или Его милость. А про разрушение, кажется, это как будто рассказ свидетеля взятия Вавилона. Кстати, об этом говорит Даниил. И мы будем об этом читать в книге Даниила, 5 глава. Помните ведь конкретные события. Вавилонский царь Валтасар устроит огромный пир. А тем временем медяне и персы, отведя воду из канала, войдут в Вавилон под городской стеной. И все будут в шоке от происходящего. Город будет захвачен. Причем захвачен очень резко, внезапно. И Бог заранее сказал, что именно так и произойдет. Вставать будет уже поздно, потому что город уже будет взят, и потому что Вавилон падет. 9 стих. «И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Вот это время жатвы. Время жатвы – это всегда время суда. Жатва и суд сопровождают друг друга. Мы часто вспоминаем слова Спасителя, говорившего о том, что нивы побелели для жатвы. Однако в контексте наш Господь сказал эти слова в конце времени закона, когда приближался суд над теми, у кого закон был уже 1500 лет, но кто все равно отворачивался от этого закона. Нивы были белыми для жатвы. Должен был произойти суд. Ну а наше дело сегодня — сеять, а не собирать. про нас скорее притча о сеятеле. Мы призваны нести Божие Слово, Божие семя. О Вавилоне мы с вами еще будем говорить неоднократно, когда будем читать книгу пророка Иезекииля, Иеремии, книгу Даниила, Откровение Иоанна Богослова. И тут я хочу порекомендовать одну небольшую книжку. Текст этот написан был в середине XIX века. Автор его Александр Хислоп. Книга называется «Два Вавилона». Вы легко найдете ее в интернете. Посмотрите, почитайте. С чем-то согласитесь, с чем-то нет. Но, думаю, там немало полезных наблюдений. А теперь идем дальше и читаем 11 стих. Пророчество о Думе. Вопрос. Что это за место такое? Что за Дум? Это слово тоже символическое. Дум – это слово «эдом» без первого «э». Дум означает молчание, тишина. Сеир – еще одно слово, которое мы увидим здесь, означает волосатый, покрытый шерстью. Помните, что Исав был человек сеир, то есть волосатый, покрытый шерстью. Кстати, Исав еще и поселился и жил на горе Сеир. Об этом книга Бытие, 36 глава, 8 стих. Итак, Дум или Эдом – это земля, где свирепствовали бури. А теперь смотрите, какая игра слов и какая глубина значений. Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Ночь – это время испытания. Это одновременно и тишина, и буря. И вот Сира спрашивает, человек доносится вопрос, обращенный к сторожам: «Проходит ли ночь? Приходит ли утро? Сколько еще?» И ответ в 12 стихе. Утро приходит, но пока еще ночь. Есть и ночь, и утро. И вот для кого-то будущее станет славным. Это будет настоящее утро, пробуждение. А для других обернется проклятием. То, что для Божьего народа свет и день будет как тьма для жителей Эдома, для жителей Дума, этой страны тишины, страны молчания, отвергающих Бога. В тишине звучит вопрос. Что там, ночь или утро? Когда же пройдет ночь? Когда наступит утро? Будет утро, но пока еще ночь. Но выбор, где быть и куда стремиться, в утро, в рассвет или остаться в ночи, этот выбор остается за нами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вот эта тема тьмы и света продолжается и дальше. 13 стих. Пророчество об Аравии. «В лесу аравийском ночуете караваны деданские». Где Аравия, это понятно. Но тут еще и лексическая история. Дело в том, что слово «Аравия» созвучно слову «эрев», что по-еврейски значит «вечер». В еврейском языке гласные не прописывались. Прописывались только согласные. Так вот, согласные в слове «Аравия» и «эрев» одни и те же. В истории Аравии уже был вечер. И было позже, чем они думали. Аравия была страной потомков Исмаила, кочевых племен пустыни. Это ведь, кстати, вы помните, еще один сын Авраама, Измаил и Исаак, не могли ужиться. Не уживаются их потомки и сегодня. Не уживаются они до сих пор. Кстати, представьте на минутку, что было бы, если бы Авраам увидел последствия своего греха, и последствия своего нежелания ждать Божьего времени и ждать Божьего устройства. Я думаю, что Авраам понял бы, что не бывает маленьких или незначительных грешков. Грех — это всегда грех. Грех — это всегда серьезно. Грех — это всегда страшно. Грех может иметь последствия, о которых даже не подозреваешь. 14 стих. «Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны». На эту землю надвигался Божий суд. Но знаете что? Да, в этой земле вечер. Но ведь у Бога день начинается с вечера, а потом ночь, и страшная ночь. Это может быть ночь мучений, ночь страдания, ночь плача и скорби, ночь испытаний. А потом, после этой ночи, придет новый рассвет. И вот сейчас, может быть, вечер или ночь греха или тьмы. Сейчас, может быть, время страданий. Но придет Божие утро. Воссияет свет, который принесет с собою тот, кто называется солнцем правды или солнцем праведности. Это солнце взойдет, и его приход неотвратим. Я не знаю, что сейчас в вашей жизни. У вас вечер неясности, вот эти сумерки. У вас ночь боли и страдания. Но что бы ни было в вашей жизни, взойдет солнце правды. Смотрите вперед, смотрите на это утро. Смотрите на эту восходящую звезду. Господь проведет вас через все, через что вы сейчас проходите. Но держите свой взгляд на нем. Не отводите его в сторону. А мы идем дальше, 22 глава. И перед нами пророчество о долине видения. Это Иерусалим. Откуда мы знаем об этом? Ну, тоже по контексту. Это пророчество перед нами в первых 14 стихах. Ну, а дальше слово к царедворцу, которого зовут Севна. Об этом мы еще тоже будем читать. Но сначала об Иерусалиме. Давайте все же разберемся, почему мы решили, что это про Иерусалим. Смотрите, 4 стих 22 главы. «Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня и в разорении дочери народа моего». Дочь народа моего – это Иерусалим. Это девушки, которые живут в Иерусалиме. Да и сам Иерусалим тоже назывался дочерью. Если этого еще не понятно, читаем дальше 8 стих. «И снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом». Дом Кедровый – это царский дом, дом, который находился в Иерусалиме. Это царский арсенал. 10 стих. «И отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену». Вот тут уже конкретное упоминание конкретного места Иерусалима. Получается, что суд грядет на Иерусалим. Помните, как царь Иезекия в свое время позаботился о защите Иерусалима? Например, он возвел стену вокруг источника воды, чтобы жители Иерусалима не потеряли воду и чтобы не было жажды, потому что здесь была уязвимость города. Вот можно было просто отрезать город от воды, значит, к источнику подойти нужно было помешать. Для этого нужна была стена. Но на Иерусалим все равно придет суд. Об этом суде мы с вами еще неоднократно будем говорить, хотя уже и говорили, когда читали книги «Царств» и книги «Паралипоменон». Но я хочу перейти к последнему упоминаемому здесь суду. 15 стих. «Так сказал Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу. Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Да, Севна был важным деятелем времен Эзекии. Кстати, мы его уже видели в 4 книге Царств, 18 глава, 18 стих. Возможно, кто-то забыл, но перечитайте, пожалуйста. Мы еще его также увидим в книге пророка Исаии, 36 глава. И вот Севна возомнил, что он очень важен. И он построил гробницу не только для того, чтобы его похоронили, но также и для того, чтобы увековечить себе имя. И знаете, в чем ирония? Ему предстояло умереть, но быть похороненному в чужой земле. То есть он строит гробницу, которая ему на самом деле не нужна. 17 стих и следующее. «Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей». Вот такой конец этого человека. Опять-таки, Севна поступает движимой гордостью. Господь говорит, эта гордость будет развеяна. И то же самое происходило и с целыми народами. Народ гордится и действует движимой гордостью, и гордость эта оказывается побежденной, развеянной. 20 стих. «И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина». И тут интересный момент. Скажу вам о том, что Елиаким здесь прообраз Иисуса Христа, а Севна прообраз сатаны. Может быть, кто-то скажет, ну как вы сделали такой вывод? Откуда? А смотрите, какой момент. Здесь же, в 22 стихе. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». А теперь давайте перенесемся с вами в книгу Откровения Иоанна Богослова. 3 глава, 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Видите эту параллель? Видите эту перекличку Ветхого и Нового Завета? Кстати, этой же Филадельфийской церкви было сказано о том, что у нее мало силы. У нас с вами тоже мало силы. И вот эти слова как будто сказаны нам. Но говорится также, что если Он, Христос, откроет, то никто не затворит, никто не закроет. И как же это замечательно! Как это здорово! Какое великое это обещание среди всех судов! А мы вернемся к книге пророка Исаии, 22 глава, 25 стих. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит». Речь идет о Севне, как прообразе Антихриста. Вот он пошатнется. Мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, что многие доверятся Антихристу, решив, что он Христос. Однако Иисус и только Иисус находится на своем, на должном месте. А Антихрист – нет. На кого же вы уповаете сегодня? На того ли, кто есть подлинное основание? Надеюсь, вы уповаете именно на Него. И ваша жизнь доверена именно Ему. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.